Здравствуйте, дорогие телезрители. Добро. Каким должно оно быть? Вооруженным до зубов? С клыками ядерной дубинкой? Как зло преодолеть? Собраться всем добрым и расстрелять всех злых? Вопрос безнадежный. Но отец Яков Кротов все же несколько слов об этом.
Почему существует Израиль? Почему существует не тот Израиль, который объединяет верующих в единого Бога Авраама, Исаака и Иакова, а почему существует государство Израиль? Государство, объединяющее не очень многочисленный народ во враждебном окружении, потому что существует верующий в Армагеддон. Иногда их называют жутким английским словом «диспенсационалисты» от слова «диспенсия». Видите, я научился его проговаривать. Слово «диспенсия» идет от Библии, пророчество о семи эпохах, о семи стадиях борьбы Бога с мировым злом. И вот последняя стадия должна произойти в долине Армагеддон, Мегидда, на территории Израиля. Так сказано в Библии. И поэтому самые горячие помощники Израиля, те, кто голосует за того из американских кандидатов в президенты, кто будет помогать Израилю, это не американские евреи, большинство из которых, ну, достаточно сказать, что там женщины-раввины. У израильских раввинов это вызывает бурную ненависть, и они периодически накладывают анафему, херем, на американский иудаизм. А американцам по барабану и американкам, они себе раввины и в ус не дуют. Самые горячие сторонники израильских раввинов – это американские баптисты. Вот те, кто верит в битву в долине Армагеддон. Есть такая долина. Будет ли такая битва? Возможно ли вообще такое последнее сражение? Или это всего лишь буквалистское понимание образа, которым Господь пытается обозначить что-то другое? Это буквализм. Битва добра со злом, ее вообще нету на самом деле. Просто когда ты имеешь дело с десантником, не надо ему рассказывать про добро и зло. Не надо, он не поймет или поймет не так. С ним надо разговаривать, как вот царь Давид рекомендовал Богу с собой разговаривать. Почитайте псалмы Давида. Царь Давид был, в общем-то, десантник, тот еще киборг. И он не говорил: «Господи, объясни мне, в чем смысл жизни». Он говорил: «Стопы моя направи по словесе твоему». То есть, какой приказ? Куда идти? Зачем меня не интересует? Куда? Где? Что? Когда? Не хочу разбираться, я должен знать четко сформулированную цель и провизию. Когда Бог открывает себя людям с такой психологией, а 2000 лет назад такая психология была даже у самых мирных книжников и законников, писцов, он вынужден говорить на нашем языке, на языке милитаризма. И тогда появляются образы битвы, сражения, поражения. Но надо же понимать, что это всего-навсего уподобление жизни в Боге битве. Это очень кривое сравнение. Оно бывает у апостола Павла, который был человек довольно мирный, а все-таки человек своего времени. Но он, мирный человек, как и любой тогдашний еврей, сравнивал верующего с римским солдатом. Знаменитые слова, где он говорит, что «я верующий, мы христиане, возьмите щит веры, меч надежды», я там уже не помню, но описывается не вообще солдат, а именно римский солдат, у которого были поножи, поручи, панцирь, так называемый гоплит, тяжело вооруженный пехотинец. У Павла перед глазами стоял именно иностранец. Он не призывал евреев или верующих греков и латинян вооружаться. Он призывал вот так же относиться к своей вере, как военный относится к поставленной задаче. Не надеяться ни на что, кроме того, что дал Господь, как военный надеяться только на оружие. Но, тем не менее, главное-то в другом. Цель все-таки разная. Сражение со злом – это не то, что сражение с другим человеком. Другой человек – не зло. Поэтому с ним можно не сражаться. И нужно с ним не сражаться, А жить в мире война должна быть побеждена, чтобы не было Армагеддона. Чтобы быть христианами, мы должны жить в мире с людьми. А вот со злом воевать можно и нужно. Но как? Понятно, что это не собираться в какую-то долину. Ну, нам должно быть это понятно. Понятно, что это не сражение техники. Это сражение любви с ненавистью. А теперь скажите, как может протекать такое сражение? Да только одним способом. Ненависть будет махать кулаком и мечом, пока не убедится, что любовь от этого, ну, вообще не замечает этих ее движений. И в этом смысле Армагеддон давно уже начался. Только зло еще не понимает, что оно сражается впустую. Единственное оправдано зло тем, что мы-то еще все-таки грешим. И вот этот грех создает иллюзию победы зла. Армагеддон идет постоянно. Но сражаются не ангелы с бесами. Сражается моя вера с моим неверием. И тогда настоящая военная молитва, она вот по Евангелию. Господи, помоги моему неверию. Помоги моему неверию сдаться в плен. Помоги моему неверию понять, что оно борется за мою смерть, а не защищает меня. Помоги мне понять, что мой эгоизм, мой страх признать, что в мире, кроме меня великого, есть еще Бог, есть Создатель, что это не помогает мне жить, а убивает меня. Помоги моему неверию исчезнуть и стать моей верой. Вот это и будет победа добра над злом, победа Бога над пустотой и победа человека над самим собой. Никакой другой победы нам не обещано, и рассчитывать на нее не стоит.
Продолжим прослушивание видеоархива с нашими рассуждениями о воспитании чад. Как мы с самого начала отмечали, есть два противоположных подхода к проблеме воспитания. Первый, как вы помните, подход называется авторитарным. Это когда дитё растёт в строгости, абсолютном контроле родителями, полностью загруженным в трудах и заботах. Как правило, такой стиль воспитания присущ материально бедным семьям, перед которыми стоит задача выживать. И, следовательно, когда родился ребенок, его надо интегрировать во все обстоятельства семейной жизни. Соответственно, надо достаточно жестко контролировать, что с ним происходит. А либеральный тип, как мы подчеркивали с вами, он проявляется там, где нет такого жесткого давления обстоятельств, где выживать не надо, где можно пожить в свое удовольствие. Но поскольку я сам живу в свое удовольствие, зачем я чаду своему буду препятствовать? Зачем я буду насиловать сознание своего чада? Пусть он сам себе дорогу пробивает, пусть человек пощупает эту жизнь со всех сторон и выберет, что ему больше нравится. И вывод, к которому мы в свое время пришли, это то, что и первый, и второй подходы секулярны, то есть индифферентны к религиозности. И тот, и другой подход дистанцированы от культуры библейской. И авторитарная система воспитания, и либеральная. Либеральная система, конечно, имеет свои предпочтения, потому что в ней налицо уважение к внутреннему миру ребенка. Неприкосновенность к внутреннему миру, уважение к личности, право личного выбора – все эти слова – типичный лексикон для сторонников либеральной системы. Но дело в том, что либеральная модель, доведенная до логического конца, предполагает на самом деле отсутствие идеи воспитания как таковой вообще. То есть, конечно, надо приучить человека к тому, чтобы он сам умел уважать других, их право выбора и так далее, и ввести это в контекст цивилизованного сосуществования. Но воспитания как такового на самом деле нет. Есть, скажем, такие вещи, как стимулирование всякого рода манипуляции, чтобы он то попробовал, это попробовал и выбрал, что ему больше нравится. тоже достаточно здравая идея либерального воспитания, хотя и половинчатая, но тем не менее. Ребенку дают возможность много что пощупать своими руками, понюхать, посмотреть. Масса всяких хитроумных игрушек есть. Если кто из вас был в Лондоне, может, доводилось видеть, например, просто потрясающих два музея. Один называется «Музей естественной истории», а другой – «Музей науки». Я считаю, что это просто восторг для детей побывать в таких заведениях. И не только для детей, к слову говоря. Там все сделано так здорово, так лихо, что и для взрослых это тоже очень интересно. Словом, ребенок входит в контекст жизни самым естественным образом, наглядно видя, что такое, например, паровая машина «Ватта». Вот он входит в зал, и там стоит махина, действующая, только что без котла. И эта махина работает. И там очень подробно во всех видах рассказывается и показывается, как эта штука двигалась, чего куда выливали, что где подогревали, как пар поднимался, куда что толкало и так далее. Просто потрясающе. Конечно, когда ребенок таким образом будет знакомиться с азами физики или истории. Или вот вы идете по залу, а там рассказывается, как менялся ландшафт Великобритании с 15 века по 20-й. Там есть рисунки, есть макеты, поля, села, замки. Все это очень наглядно. Потом 18 век, первые машины появились. Потом 19 век, как уже стоят всякие промышленные предприятия и так далее. И это человеку не рассказывают сразу, занудно, как там все было. А он пошел, посмотрел, и только после этого ему рассказывают. Или зал вычислительной техники и информатики, где посетителя приглашают как бы войти в чрево компьютера. Вот он входит туда, и там вокруг него все сверкает, прыгает. Очень здорово, причем настолько завораживающе, что и взрослые стоят и балдеют. Там умеют сделать так, чтобы ребенку завлекательно быть в таких местах. Но дело в том, что эта завлекательность отнюдь не гарант становления. Поэтому нередко взрослым в таких местах интереснее, чем детям. Дети ловят кайф от того, как это все красочно и наглядно. Но вот они на все это посмотрели и благополучно забыли. Они же не знают, куда все это деть. При этом возможность попробовать, пощупать, посмотреть, полазить где угодно и увидеть что угодно – это хороший либеральный принцип. Но воспитания как такового нету. Идея воспитания как целенаправленного и при этом очень осторожного воздействия, преследующего цель, она в либеральной модели воспитания сведена до минимума. То есть что там воспитывать? Оно само вырастет. Главное объяснить ему, чего делать не надо. А все остальное можно, как известно. Что не запрещено, то разрешено. И этого достаточно. Дальше посмотрим, что получится. Ну, конечно, можно человеку подсказать, что желательно освоить такую сферу деятельности, которая позволит ему жить комфортно. Но поскольку дети вообще очень неравнодушны к комфорту и совсем не расположены к тому, чтобы пахать с утра до вечера, то тут ребенка лишний раз не надо убеждать. Его, наоборот, надо научить трудиться. А делается это в либеральной модели следующим образом – прямо по Руссо, но только не до 12, а до 15 лет, чаду дают возможность много чего попробовать, посмотреть, понюхать, относительно беспроблемно просуществовать и посмотреть, что ему будет больше всего интересно. А потом его впихивают уже в другую систему, достаточно жесткую. И если уж ты туда попал, то будь добр. Если ты выбрал стезю врача, то давай учись на всю катушку. И вот он начинает на всю катушку со скрипом учиться. И становится специалистом. Не обязательно хорошим, но главное, что квалифицированным. То есть некий среднестатистический уровень система может выдержать вполне. Поэтому если у вас есть бумага о том, что вы там чего-то закончили для цивилизованной страны, это свидетельство, что вы это умеете в какой-то степени. Там нет ни умных людей, которые бы думали, что вы гарантированно все умеете, что написано в бумаге, но в принципе умеете. Понятно, что одни лучше, другие хуже. Но вот если бумага есть, то все нормально. И дальше все. То есть там предполагается выбор достаточно либеральный. Это выбор какого-то того или иного пути. Мы же с вами, когда говорим о выборе, говорим о выборе принципиальном, жизненном, экзистенциальном. Это выбор жизни или выбор смерти. И на это христианскому родителю отпущен очень короткий период времени. Научить ребенка чувствовать жизнь как таковую, жизнь как драгоценность в ее глубинном измерении. При том, что опыта экзистенциального самоанализа у ребенка быть не может. У него может быть только появится вкус к жизни, какой-то нюх, какое-то чутье. И если это чутье выявилось, если оно здоровое, тогда можно показывать, что тебя ждет в случае, если ты что-то не то выберешь. Вот как сказать ребенку, что вот у тебя этого чего-то внутреннего важного может не оказаться, может не быть. Но чего этого? Вот понятийным дискурсом, за умными категориями, ребенку объяснить невозможно, он этого не понимает. Ему нужно то, что у него на языке, на руках и в сердце. Это довольно тонкая задача. Если взрослые-то люди не в состоянии сразу оценить, что у них есть. Если христиане, которые впитывали вот это обретение дара благодати, иногда в состоянии все забыть, иногда очень прочно, к сожалению, то что говорить о детях? У детей это... экзистенциально-духовная память развита слабо. И в этом, собственно, еще одна проблема. А главная задача христианского воспитания – это привить вкус к жизни. К жизни как к таковой, к жизни как к драгоценности. Не к беспроблемному существованию, не к легкомысленной благости, а к жизни настоящей. А это очень тонко и серьезно. Помогай нам в этом Бог. И, конечно, над всем этим мы должны размышлять, рассуждать, что мы и будем делать в наших телевизионных встречах. И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Раннему христианству нелегко было в борьбе с гностическими ересями, находившими питательную среду в эллинской культуре. Мы уже как-то рассуждали о сем явлении. Как вы помните, гностики от греческого слова «гносис» – «знание». Причем речь скорее не о бытовых или научных знаниях, а о мистическом, созерцательном опыте. Сам по себе термин ничего дурного в себе не содержит. Христиане-то, по большому счету, также в известном смысле гностики. Наши познания в религиозной области тоже ведь черпаются не из источника обычных пяти человеческих чувств. Поэтому Ириней Леонский, о временах которого мы рассуждаем с вами, философско-религиозную систему своих оппонентов величает не просто гносисом как таковым, а лжеименным гносисом, то есть знанием ложным, так называемым знанием. Пять его книг против ереси в точности так и звучит: обличение и опровержение лжеименного знания. Практически все книги Иринея переведены на русский язык еще до революции протоиереем Преображенским. Однако, чтобы полемизировать с тем же Василидом или Валентином, знаменитыми гностиками, Для начала нужно научиться понимать их тексты, что на самом деле непросто. Для нас непросто. Для Иринея все было внятно. А вот для нас... Я зачитаю вам отрывочек из творений Василита, очень коротенький, чтобы головы не разболелись. Но прежде, дабы догадаться, о чем речь вообще, немного поясню. Вот Василит рассуждает о первоначале. Ну, первоначало – это Бог по-нашему. Существо трансцендентное, запредельное всему материальному. И никакое человеческое представление о нем принципиально невозможно. Оно не простое, не сложное. И говорить о какой-то субстанции, антропоморфной или духовной, никак невозможно. В общем, пока все верно. Василит это существо называет «ук-он-феос» – «несущий Бог», «несуществующий». Ну, вы помните, в христианской апофатике так можно сказать одновременно, что Бог существует и Бог не существует, потому что Бог превосходит всякое человеческое представление о нем. В этом как раз и заключен, так сказать, предельный апофатизм. Напомню, что апофатический метод познания строится на отрицании всего несоответствующего истине. Это суждение типа «Бог нематериален», «Бог бесформенен», «Бог беспространственен», «Бог вневременен» и так далее. Да, так вот, из этого первоначала происходит все. Но не посредством эманации, излияния или излучения, так сказать, а посредством творения словом. Несущий Бог творит из ничего несущий мир. Посредством так называемых семенных логосов. Ну, по-нашему, образно говоря, компьютерных программ. Реально существует только семя, информация. Помните, это в рассуждениях Иустина-философа семенные логосы были. Весь мир есть несущее, но в нем заложены элементы реального бытия. Эти семена могут развиваться, как малое зерно развивается в многолиственное дерево. Мир, рожден из этих семян, и дальнейшая история Вселенной состоит в выделении из этой груды определенного бытия. Это я сейчас пытаюсь говорить хулигански упрощенно. А у Василида текст далеко не романтический. Ну вот, судите сами. В совокупности семян содержится трехчастное сыновство, единосущное вот этому несущему Богу. Движимое естественным влечением, первое сыновство мгновенно выделяется из массы и за быстротой полета мысли возносится к несущему Богу. Вслед за первым сыновством и в подражании ему желает туда вознестись и второе сыновство, сыновство подражательное. Но оно не способно к такому полету. Поэтому второе сыновство создает существо, которое имеет возможность такого полета, Духа Святого, и при его помощи возносится за пределы мира. Но так как Дух не является единосущным несущему, то сам Дух не может вступить в сферу несущего, куда восходит возносимое им сыновство. И он остается как твердь, как граница между миром и надмирным. Он проникнут благоуханием сыновства, но он как бы граница видимого мира. Вот такой текст. Думаю, продолжать не стоит. Тем более мы с вами сейчас озабочены не столько богословием, сколько историей. Сам Василит был родом из Сирии, но жил и проповедовал в Египте, в Александрии, при императоре Адриане, то есть это конец 120-130-х годов. Писал он довольно много. Известны два источника, по которым мы знаем его систему. Один источник – это, собственно, тот же Ириней, а также Ипполит Римский. что до Валентина это ярчайший представитель Александрийского гносиса, родом из Египта, но по некоторым именам в его системе он там употребляет семитские формы. Можно сделать вывод о его семитском происхождении. Учительствует в Александрии, а около 140 года переезжает в Рим. Настолько глубоко мог говорить о сущности христианства, что едва не стал епископом Римской церкви. Но ему предпочли Пия. Разрыв его с церковью произошел, может быть, в Риме, а может, и на Кипре. Умер около 161 года. Как уже было сказано, обладал Валентин глубокомысленной и блестящей поэтической фантазией. Его философская система производила на современников такое впечатление, что очень многие люди были буквально пленены ею. В целом, его система – это религиозная поэма с философской подкладкой. По своему плану она разделяется на две части, связанные друг с другом. Это история плеромы, то есть полноты по-гречески, и история чистого небытия, история безусловной пустоты. То есть одна часть поэмы – это история чистого бытия, и другая – история чистого небытия. В свою очередь, каждая из этих двух частей поэмы складывается из двух моментов – из создания и воссоздания. Разбирать мы ее с вами, конечно же, не будем, разве что некоторые его выводы можно озвучить. В истории плеромы Валентин с особой полнотой развивает учение о Боге. И в этом величие этого гностика до него этого никто не делал. Все гностики как-то обходят учение о Боге самом в себе. Как мы уже давно говорили, одна из главных задач гностических философствований – попытки объяснить существование зла. Если мир сотворен благим Богом и мир добр, то откуда зло взялось? На самом деле это подобно вопросу, как из бесконечного произошло конечное. Ну и обычный ход гностиков – это дуализм. Если совсем кратко, они строили свои рассуждения на утверждении параллельно существования благой и злой сил в мире. По их мнению, благой Бог противостоит злому Богу, в то время как в христианском мировоззрении у Бога нет оппонентов. Надо сказать, в целом нехристианский гносис крайне пессимистичен, хотя Валентина это касается в меньшей степени. В его космологии эти дуалистические моменты весьма периферийны, в отличие от многих других гностических систем. Еще одна важнейшая сторона гносиса Валентина – это антропология. Люди, как считает Валентин, делятся на психиков, соматиков и пневматиков. Духовное, душевное и телесное, так сказать. Я сейчас обращаю ваше внимание на этот момент, потому что, когда мы говорим, в частности, об эллинистической части христианского спектра, то подобные термины мы встречаем и у самого Павла, помните, душевное и духовное. Ну и о спасении. Если несколько упрощенно, в общегностической схеме спасение состоит в приобщении к знанию, которое дано пневматикам, то есть людям духовным. В этом смысле можно говорить о каком-то предопределении. Все ведь в таком случае зависит от того, каким человек родился – плотским, душевным или духовным. И вот процесс спасения – это приобщение к знанию. Прорыв Арханта к знанию о несущем Боге и есть спасение. Вот где-то так. И на всем остановимся с вами до следующего раза. Всего доброго.